«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня, выражаясь юридическим языком, стартовала процедура переизбрания Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Это означает, что начинается процесс выдвижения кандидатур и даже, возможно, самовыдвижения тех, кто хочет занять эту должность после Владимира Петровича Лукина, который уже два раза, предусмотренные законом, ее исполнил. И о том, велика ли эффективность работы омбудсмена в Российской Федерации, мы сегодня поговорим с правозащитниками. Давайте начнем с присутствующих в студии Александром Ильичем Музыканским, уполномоченным по правам человека в Москве. Добрый вечер, Александр Ильич. Левом Александровичем Пономарёвым, лидером движения «За права человека». Добрый вечер, Александр Александрович. У нас на прямой связи Сергей Адамович Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, и Олег Арестович Миронов, также сменивший его на этом посту. Давайте начнем с Александра Ильича. Как, по-вашему, велика ли эффективность работы омбудсмена в России?
Ну, я хочу сначала поприветствовать Олега Адамовича.
Сергей Адамович,
Олег Арестович, да, который здесь присутствует виртуально. Вот. Это первые уполномоченные, которые начинали, которым было особенно сложно. А вот велика ли или нет, но вот институт существует уже достаточно длительное время. Мне кажется, что в России такой институт как раз больше нужен, чем в каких-то странах, где он появился значительно раньше. Там Швеция еще в прошлом веке или еще что-то. Но вот если говорить о федеральном уполномоченном, то должен быть человек, который одновременно общается и с правозащитным сообществом, если может так начинать, знает, что там происходит, чем больны, какие идут процессы, и может донести напрямую эту информацию до первого лица государства. В России, как ни крути, от первого лица государства много очень зависит. И вот такой человек, который имеет вот такую непосредственную связь, во многом от этого и может определяться интенсивность его работы. Но что касается процедуры выдвижения, то понимаете, ну да, сейчас месяц будут выдвигать разные кандидатуры, самые, может быть, неожиданные, экзотические, но в конце концов выдвинут кандидатуры еще более неожиданные. Но вот вспомним 2004 год, когда кто-нибудь разве мог ожидать, что на эту должность будет выдвинут Владимир Петрович Лукин? Оппозиционная партия, один из лидеров, даже основателей оппозиционной партии «Яблоко» в Думе, получил большинство «Единая Россия». И президент вдруг, значит, как рассказывал Владимир Петрович, в беседе говорит: «Я как раз хочу иметь человека с оппозиционным настроем. Мне не хватает информации, мне нужен еще один канал информации». Еще тогда попробовал Владимир Петрович пошутить, говорит: «Да вам-то уж не хватает информации, да у вас столько информаторов, Владимир Владимирович». «Нет», — сказал, — «это все одна информация, а мне нужна еще и другая». Вот в этом смысле, ну, я не буду перечислять, что там сделано за это время было, какие-то успехи, но, скажем, за последние 10 лет было 23 уполномоченных региональных, сейчас, кажется, 73 или 74. То есть в каждом регионе тоже есть такие люди, такие лица. Но в России нужно развивать такой институт, нужно придавать ему большое, все большее значение. Ну, с очень многими вещами он связан. Ну, вот смотрите, если места заключения, единственное место, куда не допускаю сейчас представителей общественных наблюдательных комиссий, уполномоченных и прочих, это конвойные помещения судов Московского городского суда в Москве, районных судов. Это единственное помещение, куда не допускается. Нет его в списке в законе об общественных наблюдательных комиссиях. Ну и вот там и происходит самое большое безобразие. Просто нормальные, натуральные избиения. И в Московском городском суде, и в других. И вот как ты будешь это дело, как ты будешь это дело контролировать? Если бы этого не было, то это было бы и в изоляторах, и, ну, московских, по крайней мере, было раньше. Сейчас таких жалоб на самих содержащихся в изоляторах нету. А вот нету, пробел в законе появился. Этим пробелом точно же воспользовались те, кто хотят ужесточить, те, кто хотят почувствовать свою власть над вот этими вот, даже еще не осужденными, а только лишь обвиняемыми.
Да.
Ну, это один из маленьких примеров.
Да, но это
таких множество.
Красноречивый вопрос, Лев Александрович, как, по-вашему, сбалансированы ли полномочия от омбудсмена и других чиновников в стране?
Ну, конечно, присоединяюсь к тому, что говорил Александр Ильич, что такая должность крайне необходима в России, и больше, чем, может быть, в тех странах, так, то, что мы называем с развитой демократией, но бесспорно она не сбалансирована. Это вообще, конечно, серьезный, очень большой разговор необходим, потому что вот возьмем клятву президента, да, с чего она начинается? Я вступая в должность, там, ну, приблизительно, я не помню точный текст, в должность президента России, клянусь быть гарантом, он начинается, гаранта прав и свобод человека, а потом уже идет суверенитет страны там, и все остальное. То есть он начинает с этого, гарант прав и свобод. Возникает вопрос, существует ли вот, так сказать, вот такая гарантированная, ну, обслуживающая вот эту главную его миссию, гарант прав и свобод человека. Фактически, вот уполномоченный прав человека как бы для этого предназначена еще вторая структура, Совет по правам человека при президенте. Но обе эти структуры очень отдалены от президента. Ну, сколько раз Путин, там, Лукин встречался за прошлый год с президентом? Ну, 2-3, может быть, раза, не больше. Понимаете? Есть обязательность представления ему доклада, и там на некие встречи президента с Советом по правам человека, куда приглашается Лукин. Непосредственного контакта нет. Поэтому фактически можно сказать, что это как бы вот это вот, я бы сказал, так как у нас власть-то она вертикальная, как бы, да, ясно, что силовики, они имеют возможность почти, ну, я думаю, что практически каждый раз, когда возникает какой-то вопрос, достучаться до президента. Но каждый раз, когда возникает важный очень вопрос, связанный с правами человека, у Лукина бесспорно, я просто знаю обстановку, такой возможности нет достучаться до президента. Но он еще, дай бог, может дозвониться там до Володина, допустим, да, так сказать, или тоже Федотов. Но и у Володина контакт с президентом тоже не ежедневный, не ежечасный. Поэтому ситуация крайне несбалансированная. И поэтому стоит вопрос не только с тем, о том, что вот такую уполномоченную нужно, надо менять формат работы уполномоченного. И не только уполномоченного, надо создавать вот эту, условно говоря, прямую мобильную вертикальную связь президента, чтобы это он, как гарант прав и свободы человека, мог выслушивать другую точку зрения. В тот момент, когда возникает конфликт между силовиками и правозащитниками. А этот конфликт он постоянен. Как в том числе и говорил Александр Ильич.
Дайте один слово Сергею Адамовичу. Он исполнял эту должность при президенте Ельцине. Добрый вечер, Сергей Адамович. С какими проблемами вы сталкивались на посту омбудсмена в Российской Федерации? Вам слово.
Да видите ли, на самом деле служба омбудсмена, в мою бытность омбудсмена, состояла только в миссии уполномоченного по правам человека в Чечне. Никакая другая служба не успела быть организована и начаться. Это первое. Я полагаю, что миссия уполномоченного в Чечне выполнила свою задачу. Если говорить о ее успехах, то главный ее успех – это Буденновск. Это единственный случай террористического акта в России, когда, когда не понесли жертв заложники, кроме как во время штурма совершенно дурацкого штурма, начатого нашими спецсоединениями. Ну, дело-то не в том, каковы были успехи и неудачи, а дело вот в чем. Я не вполне согласен с теми, кто выступал до меня, с Александром Ильичем Музыканским и Львом Александровичем Пономаревым. Как я полагаю, дело омбудсмена вовсе не быть связным между обществом и президентом. Это самостоятельная конституционная фигура. А омбудсмен не имеет властных полномочий, но он должен иметь высокий нравственный авторитет. А в тех странах, где эта служба хорошо функционирует, никогда не бывает, чтобы ведомство или иная государственная служба не согласилась обратить внимание на то, на что указывает омбудсмен. Это считается неприличным. А у нас, увы, это не так. И служба эта поневоле совершенно независимо от того, от успехов или неуспехов действующего омбудсмена, а по обстоятельствам оказывается не очень эффективной, недостаточно эффективной. Омбудсмен должен быть совершенно самостоятелен и независим ни от каких других мнений. К сожалению, у нас этому выстроены мощные препятствия. Должен сказать, что некоторые рекомендации, утверждения, оценки Владимира Петровича Лукина просто никем не были замечены, кроме правозащитников.
Спасибо.
Например, в частности, о Болотной. Не было массовых беспорядков. Это просто совершенная чушь. И Лукин это очень отчетливо показал.
Да, я помню, когда захватывали офис Льва Александровича, тоже к нему не прислушались. Спасибо, Сергей Адамович. Дадим слово Олегу Арестовичу Миронову, который вас сменил на этом посту. Олег Арестович, добрый вечер. В чем была специфика вашей работы в период пребывания в кресле омбудсмена?
Ну, нужно исходить из того, что в законе сказано, что уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и подотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. Это действительно самостоятельная конституционная фигура, которая не подотчетна, не подконтрольна другим органам, но это не значит, что у нее не должно быть взаимоотношений с иными структурами. При встрече с президентом Путиным я сказал ему, что согласно Конституции вы гарант прав и свобод человека и гражданина. Вы эту функцию выполняете и самостоятельно, и с помощью других структур. Вот уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в этом плане является вашим союзником. Он должен действовать вместе с вами. И кроме того, если обратиться к Декларации прав и свобод человека и гражданина, которая принималась Верховным Советом РСФСР в 1991 году, там было сказано, что парламентский контроль в области прав человека осуществляет парламентский уполномоченный по правам человека. То есть это и инструмент парламента. Вот, к сожалению, депутаты Государственной Думы не осознали это, хотя я неоднократно об этом говорил, что это ваш инструмент по контролю. Вы назначаете уполномоченного, он не подотчетен, не подконтролен Государственной Думе, но он назначается Государственной Думой, и у него должны быть связи с российским парламентом. Он выполняет парламентский контроль в области прав человека. И сейчас, конечно, ответственный момент наступает.
Да-да, сейчас установим связь с Олегом Арестовичем. Давайте пока послушаем видеоопрос, который провел наш корреспондент в Тюмени Максим Кольцов на тему, нужен ли России уполномоченный по правам человека.
Знаете ли вы, кто сейчас является уполномоченным по правам человека в России и чем он занимается?
Уполномоченный по правам человека у нас Павел Астахов, и занимается он правами детей, защитой детей, в том числе от домашнего насилия.
Мне стыдно признаться своей некомпетентности в этом вопросе.
Павел Астахов, ну да.
Не знаю, ни разу с ним не сталкивалась с какими-то ситуациями, по которым могла бы к нему обратиться.
А я этим не занимаюсь, я не политик.
Мне как-то это интересно, этот вопрос.
Понятия не имею.
Путин. Я считаю, что Путин и Медведев меня вполне устраивают и защищают все мои права. Я очень довольна. Владимир Владимирович Путин.
Даже не курс.
Ну, он, наверное, занимается тем, что защищает права граждан России. А уполномоченный в лицо помню, а фамилию нет.
Да знаем мы его,
знаем,
мы
забыли его. Фамилию.
Он давно занимается этим по правам человека.
А чем он конкретно занимается?
Не знаем, чем он занимается.
Ну, конкретно, как следить, чтобы законодательство было и чтобы все выполнялось.
Я не знаю, кто прав человека. Слыхал, но забыл. Так, ну, я думаю, что он это самое должен защищать.
конституционные права населения.
Должен заботиться о правах граждан. Этот Ракетский, по-моему, у нас там. Стахов. А кого я знаю? Не знаю, конечно. Он ничем не занимается. Вон, пройти невозможно, вот и все, по улице.
А я не знаю, кто главный по правам человека в России, не знаю, чем он занимается.
Не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
Нет, не знаю.
Этот вопрос я не знаю, если честно, ответа на него.
А хотя бы предположить, чем он может заниматься?
Ну, какой-то человек, наверное, который помогает государству. А поточнее, не могу ответить на этот вопрос.
В России? Лукин? Права... Россиян защищает, наверное.
Вот видите, Александр Ильич, один только человек в Тюмени знал Владимира Петровича Лукина, который попался нашему корреспонденту. Чем объяснять такую маленькую осведомленность, небольшую?
Да, мне кажется, очень что просто. Вот из этих людей большинство не знает даже и фамилию губернатора Тюмени, а уж фамилию депутата Государственной Думы от региона не знает абсолютно никто. Я готов,
объяснение очень простое.
Готов спорить.
Очень простое объяснение. Вся информация, ну, 95% людей, так сказать, которые не втянуты в какую-то общественную жизнь, там, гражданские активисты или какие-нибудь политические активисты, все получают из телевидения. А я не знаю, как, так сказать, часто ли Лукин появляется на федеральном канале телевидения. Я думаю, очень редко. Вот и все. Очень простая история.
Да. Сергей Адамович, как вы считаете, почему наши граждане не знают своего уполномоченного?
Потому что они могут его знать, только если они будут читать или видеть по телевидению, правильно говорит Лев Александрович, какие-то усилия уполномоченного. А там, где его точка зрения оказывается одной из главных новостей, там его и знают. А там, где он... пишет, так сказать, многостраничные отчеты, которые никто не читает, уверяю вас, никто не читает. Ну, за исключением тех правозащитников, которые проявляют интерес. А, так там кто его будет знать?
Тогда давайте Олег Арестович сейчас зададим вопрос. Олег Арестович, вот вы пережили последним эту процедуру переизбрания. Каковы ее издержки вот в нашем российском случае? А так и не восстановили связь с Олегом Арестовичем?
Да, все нормально, да.
А, есть, да, Олег Арестович, вам слово.
Есть. Да, то наступает ответственный момент выдвижения кандидатов. Но мы знаем, значит, особенности нашей демократии. Последнее слово, конечно, за президентом и его окружением. Ну, как правило, да я и стал уполномоченным в силу определенного расклада политических сил в то время в Государственной Думе. Президент Ельцин предложил свою кандидатуру, но она была отвергнута, и к ней никогда больше не возвращались. И всем было понятно, что без голосов коммунистов назначить уполномоченного невозможно.
А кого он предлагал, напомните нам, Олег Арестович?
А в настоящее время Единая Россия имеет большинство голосов, поэтому, конечно, будут соблюдены, так сказать, формальные принципы демократии. Ведь избрание уполномоченного разделяется на два этапа. Первый – это голосование по включению в бюллетень для тайного голосования. Здесь нужно набрать не менее 2/3 голосов. А потом уже в бюллетене включенные лица. Для того, чтобы быть избранным, нужно набрать большинство от состава Госдумы. То есть 226 голосов. Столько голосов имеет Единая Россия, ее решение будет окончательным, решающим.
Давайте напомним телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем эффективность работы омбудсмена в Российской Федерации.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Олимпийские чемпионы по определению уникумы. Но на этот раз в гостях у «Игр на свободе» уникумы в квадрате. Бобслеисты Владимир Козлов и Янис Кипус. Ни до, ни после них, ни в советском, ни в латвийском, ни в российском бобслее олимпийских чемпионов не было. За что вы любите бобслей?
Сила.
мощь, скорость.
Атлет из среди атлетов, можно сказать, мы чувствуем себя.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем эффективность работы омбудсмена в Российской Федерации. Вот тогда вопрос Александра Ильича. В чем вы видите издержки нынешней процедуры переизбрания уполномоченного?
Да я не знаю. Я же сказал, что у нас сейчас все назначения проходят по одной схеме. Значит, президент предлагает, Единая Россия утверждает. Так последние какие были? Председатель Центробанка, кажется, последняя фигура, да? Председатель Счетной палаты. Все по такой схеме проходили. Там партии что-то тоже выдвигали, но в конце концов все определялось. Здесь, наверное, будет, здесь, видимо, будет точно так же. А вот издержки процедуры, а вот для того, чтобы повысить эффективность, наверное, нужно внести изменения в закон. Допустим, почему не предоставить уполномоченному российскому 1 час в неделю на главных каналах? Допустим, чтобы он говорил о проблемах, чтобы он говорил о том, как они решаются. Почему не ужесточить требования к реакции ведомств на те замечания, которые содержатся в докладе уполномоченного? Понимаете, странная ситуация. Вот в Москве, допустим, она такая, да и в России, видимо, точно так же. Пишешь доклад о ежегодной деятельности, отчет, отчет. Указываешь там на недостатки, на прямые нарушения. Докладываешь это все на Московской городской думе. Московская городская дума принимает решение принять к сведению. Ты им говоришь о нарушениях, иногда вопиющих. Они говорят, мы приняли к сведению, спасибо. Но, видимо, здесь нужно менять, или закон нужно менять, или депутатов в Московской городской думе, по крайней мере, чтобы они по-другому на это дело реагировали. Вот таким образом, если будет трибуна на телевидении, то я уверен, Владимир Петрович, есть о чем рассказать, в том числе и по Тюменской области. Есть о чем рассказать, какие результаты получены.
Да, я, например, ни разу не видел Владимира Петровича на общественном телевидении России, которое сейчас вот якобы существует. Вы видели, Лев Александрович?
На общественном?
Да.
Ну, не знаю. Ну, собственно, это все равно проблемы не решит. Общественное телевидение России, оно существует маргинально пока.
Нет, оно хорошее. В некоторых сетях кабельных, охват маленький очень.
Я хочу маргинально в этом смысле. Я хочу сказать, оно неплохое. Вот я, во всем случае, меня там раза 4, уже 5 приглашали. И был бы там Лукин, не был бы Лукин, все равно бы у нас обсуждение было то же самое. Но я хочу продолжить тот важный разговор, который начал Александр Ильич. Дело в том, что на самом деле нет понимания разговора серьезно на то, что права человека это как бы... То есть есть некая мантра, что вот как клянется президент, начинается. То есть вроде как бы важная тема, да? А на самом деле она абсолютно находится в пренебрежении вообще, так сказать, властью российской на любом уровне. Что государственная дума, что исполнительная власть. И это просто формально говорятся некие слова, то есть их надо сказать, условно говоря. Но при этом, конечно, влияние очень слабое. И это, я не знаю, можно даже продемонстрировать на сегодняшних событиях, которые сейчас происходят. Если можно, я прямо буквально несколько слов скажу.
Давайте, конечно.
Вот 19 января заявлено шествие в пятилетие гибели адвоката
Маркелова
и журналиста.
5 лет, да, 9-й год.
И вот каждый год мы сталкиваемся с тем, что московские силовики, они не согласовывают эту акцию. Каждый год одна и та же история. Каждый год в данном случае Александр Ильича не втягивал, но я сразу обращался к Лукину, Федотову и последний. Сегодня мы получили окончательный отказ и окончательно был звонок Лукина Горбенко, вице-мэру Москвы, был письмо Федотову Горбенко, и был звонок от помощника Горбенко, завтра приходите, мы все вопросы решаем. Но это уже вне регламента, сегодня был последний день, нам сегодня отказали формально. И совершенно это очевидно, что проблема вот соблюдения прав на шествие полностью пренебрегается московской властью. И только уже до последней, уходя, когда поезд уже ушел, вмешательство вот с федерального уровня, так сказать, я надеюсь, мне позвонил помощник Горбенко и сказал, все, мы положительное решение вам даем. И это почти в каждом, вот хорошо, что сейчас мы сели в этот самый, догнали этот поезд, да, а на самом деле часто очень мы не догоняем. И поэтому ситуация очень остро стоит на самом деле. Ведь совершенно очевидно, что нарушаются права человека, кем? Силовиками, да. Мы знаем, что почти в каждом околотке полицейском, почти в каждой колонии людей применяет насилие. Об этом идет разговор, так сказать, причем прямо пишется в газетах, так сказать, во многих, чуть ли не в российской газете об этом пишут уже, прямо открыто. Ничего не происходит. Насилие совершается, значит, следователями, полицейскими, выбивают показания, заставляют брать на себя это все, одевают. Ведь это страшно даже говорить об этом. Одевают регулярно пластмассовые эти пакеты, заставляют человека брать чужие преступления. Это происходит как практика уже, выбивание показаний. Об этом говорится на совещаниях у президента, и он все слышал неоднократно. Президент говорит, это безобразие, это надо прекратить, и ничего не происходит. Потому что страна управляется вертикально, силовики нужны президенту для того, чтобы бороться и с оппозицией, там, со всем остальным. И некий, есть ощущение, что якобы государство зависит от силовиков, что государство не развалится, силовики будут, так сказать, очень близки президенту, будут решать какие-то свои задачи. А на самом деле, реально, страна развалится, потому что права человека не выполняются. И это прекрасно понимали в Европе, когда приняли декларацию прав человека. И это мир может развалиться. Вот если права человека не выполняются, это вообще вопрос важный для мира во всем мире, на самом деле.
Конечно, это транснациональный вопрос.
Да, транснациональный. А у нас этим пренебрегают, и президент формально клянется, что он гарант прав человека. Он никим гарантом не является.
А вот у меня здесь вопрос, если извините, да. Я продолжу. Вот ту мысль о том, что повсеместно применяются пыточные методы. Да. Фактически, да?
Да, фактически. Ну, ты же не
знаешь. Да, и в нем. Ну, я вот, конечно, сам привел пример по поводу конвойных,
конвойных
помещений Мосгорсуда. Да. Годы-годы. Вот смотрите. Значит, сталинское время, да? Теперь все знают, что в массовом порядке применялись пытки самые изощренные. В этом деле участвовали тысячи людей. Следователи КГБ, или как оно тогда там называлось,
НКВД,
НКВД в лагерях и прочее, применялись огромное количество. Они применялись вплоть до и после войны. Вот 1953 год, там дело врачей, допустим, и прочее. Это все сейчас известно. Опубликованы материалы, есть воспоминания, есть воспоминания исследователей, тех, кого пытали, тех, кто пытал. Все это есть. И смотрите, умер Сталин, и через два месяца это кончилось повсеместно. Остались еще на местах те же люди. Невозможно было за два месяца, за месяц поменять там тысячи людей. Они остались на местах, но была дана четкая команда сверху прекратить использовать эти методы. И они были прекращены. Ну что сейчас? Не хватает чего? Мы обычно в таком случае говорим, не хватает политической воли.
Не хватает.
Да. Дать жесткую команду и проследить, чтобы она выполнялась. Вот я не могу понять. Вот в 1953 году у тех, кто остался во главе страны после смерти вождя, политической воли хватило, а сейчас политической воли на самом верху не хватает, чтобы это дело прекратить.
Давайте Сергею Адамовичу дадим слово.
Непонятно.
Почему,
для меня эта ситуация непонятна.
Как у Паши, почему омбудсмен не может унять силовиков, как вы считаете, Сергей Адамович? Нет.
Потому что по нашей государственной традиции силовиков может унять только один человек. А он же и силовик. У нас какая власть, такие у нее и приоритеты. Вовсе не является приоритетом то, что записано в Конституции. Те самые права личности, которые идут впереди других, так сказать, других национальных ценностей. Никому это не надо. Это используется в качестве ширмы. И некие структуры, ну, например, известный комитет при президенте, это тоже ширма, потому что ничего от него не зависит. Мы имеем отчетливые примеры того, как комитет этот делал важные доклады, например, по делу Магнитского, и что из этого случилось? Ну, мы и сами видим, что из этого случилось. В этом дело и в этом главная трудность службы омбудсмена, потому что превращать омбудсмена в главную силу оппозиции просто невозможно. Отношение к омбудсмену совсем не таково, как оно складывается в цивилизованных правовых государствах. Вот в этом все и дело. Понимаете, у нас властные полномочия нечто значат, а нравственный авторитет просто ничего не значит.
Спасибо, да. Давайте... Если это нравственный авторитет, фигуры конституционного, записаны в Конституции.
Да,
вот. Вы упомянули здесь про штурм офиса Льва Пономарева, да. Летом был, да? Угу. Так вот, там же был вопиющий эпизод, и он не получил никакой оценки ни в силовых структурах, ни в обществе, ни в правительственных кругах. Туда же приехал Лукин, и Лукина в офис не пустили. Значит, не пустили. Вот стали обычный и сказать, не пускают. Да. Кто не пустил? Там был один подполковник милиции, подполковник, и был один человек, генерал-майор из структуры правительства Москвы, который всем этим делом фактически руководил. Вот они его не пустили. Но через 3 дня хватило сил у первого заместителя министра внутренних дел принести публичные извинения за действия перед Лукиным, а правительство Москвы никаких извинений не принесло.
Давайте Олега Ильича спросим.
Вот оно, мне кажется, оно упустило. Упустила очень хороший момент для того, чтобы показать, что фигура эта должна быть уважаемая, что ее должны уважать все, в том числе чиновники. И никто это правительство московское не поправил.
Олег Арестович, у вас случались конфликты с силовиками? Как вы в таких случаях поступали? Слово Олегу Арестовичу Миронову.
Да, выше. Это дополнительное средство, дополнительный институт защиты прав и интересов человека. Уполномочен не имеет властных полномочий, но это не значит, что он бессилен. Он должен добиваться, если ему отказали в чем-то, если не выполняются его требования, он должен обращаться в более высокие структуры, обращаться в средства массовой информации, обращаться к правозащитным организациям. Я думаю, вот за последние какие-то годы, конечно, ситуация меняется. То, что было, когда я начинал работать уполномоченным в следственных изоляторах, это была ужасающая картина. Сейчас эта картина несколько меняется, потому что имеется контроль со стороны европейских структур, со стороны российских омбудсманов. Да у нас уже в России более сотни уполномоченных по правам человека. И, конечно, хотелось, чтобы эффективность их была намного больше. У нас почти 75 субъектов имеют уполномоченных по правам человека. Кроме того, есть специализированные уполномоченные по правам ребенка субъектов федерации. На федеральном уровне у нас 3 уполномоченных. Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации, это должность конституционная, она закреплена Конституцией. Этот уполномоченный назначается Государственной Думой. Есть уполномоченный по правам ребенка. Он действует в соответствии с указом президента. Но указ такой достаточно схематичный. И, в общем-то, и полномочий-то никаких особых нет. Просто Астахов за счет своей активности известен в стране, он выступает на телевидении. И есть федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей. Во многих странах есть уполномоченный по защите прав потребителей, но мы решили защищать предпринимателей. Их тоже нужно защищать. Но здесь принят федеральный закон, он действует в соответствии с законом. Вот этот уполномоченный по правам, значит, предпринимателя, он уже имеет целый ряд более властных полномочий, чем иные омбудсманы, которые действуют в нашей стране. Он может обращаться с требованием о приостановлении действия каких-то актов. В субъектах федерации назначаются аналогичные уполномоченные по его предложению или его согласия, также отстраняется от должности. Но я думаю, вряд ли нужно нам создавать вот такую вертикаль власти в структуре уполномоченного. Я полагаю, что уполномоченный должен действовать методами, формами, способами, близкими к правозащитным организациям. Он должен быть избавлен от бюрократизма, от формализма и создавать вот эту вертикаль. Такого нет ни в одной стране мира, чтобы нижестоящий уполномоченный был подчинен вышестоящему и так далее. Поэтому здесь очень много проблем, но, конечно, много зависит и от самого уполномоченного. Если его указание не исполняется, он уверен в их справедливости, он должен обращаться в иные структуры, в более высокие государственные органы, к более высоким должностным лицам. А иначе, как рассуждает чиновник, уполномоченный сделал замечание, я никак не отреагировал. С его стороны тоже нет никакой реакции. Да я вообще не буду теперь ничего делать, что от него исходит. Поэтому и от нас, вернее от тех, кто сейчас занимает эти должности, зависит очень и очень многое.
Спасибо, Олег Горецкий, да, спасибо. Я так понял, что Олегу Горецкичу ни разу не удалось одолеть силовиков.
Ну, я просто, может быть, не совсем понял вопрос, не надо. Значит, были разные случаи, мы сотрудничали с Олегом Арестовичем, но ситуация в этом смысле не улучшилась. Вот единственное, что я хотел бы возразить Олегу Арестовичу.
В тюрьмах, в смысле?
Она примерно все одно и то же, на самом деле. И...
Это вроде квадратура на одного заключенного стала, соответственно, стандартом.
Нет, понимаете, давайте мы о разных вопросах говорим.
Нет.
Не построили некоторые, построили все-таки где-то новые следственные изоляции, что-то немножко улучшилось качественно. Но мы сейчас говорим о другой вещи. Формально, так сказать, можно изменить физические условия. Может быть, даже меняются физические условия. Где-то как. Не везде, правда. Но мы-то говорим о насилии, о том, что просто в наглую совершенно следователи, полицейские не хотят профессионально работать, доказывать преступление. Зачем это делать, когда можно просто навесить на человека, заставить под пытками сознаться в преступлении? Понимаете, это такой соблазн колоссальный. И кроме того, вот здесь правильно Александр Ильич, позднее советское время убийство заключенного, это, конечно, это было ЧП. Оно расследовалось и тщательно, и так далее, и тому подобное. Сейчас убийство заключенного абсолютно спокойно списывают, нагло пишут. Шел, упал с лестницы, как в кинофильме, у него гипс, да? Так и сейчас упал с лестницы и ударился головой. И все, понимаете, хотя бедные, вообще страшные вещи. Вот на самом деле, ведь это все страшно на самом деле, понимаете. Приходят родственники, ему выдают труп, он весь синий от избиений, понимаете, да. А в медицинской справке написано, упал, ударился головой. И это нагло делается. Уполномоченный, вот Лукин писал письма в одном, в СИЗО номер один, города Иркутска. Это просто СИЗО, где регулярно убивают заключенных. Причем это делают другие зэки по наводке оперативников. Просто либо заставляют давать показания, либо убивают. Там за 5 лет там 7 убийств. Лукин пишет, проведите расследование. И совершенно наглый ответ получает. Вот мы поговорили с заключенными, которыми сидел вместе с этим человеком. Расследование должно проводиться независимо. Те заключенные, которые сидели этим человеком, они убитым, и убивали. Да. Они и убивали. Они пишут, вот мы следили за ним, и вдруг он, какой-то странный человек, он вдруг падает, начинает биться головой о пол, мы два раза его спасали, но не уследили. Он очередной раз подошел и ударился головой о пол и сам себя убил. Вот таким образом проводятся опросы. Расследование по заданию уполномоченного правам человека. То есть в наглую пренебрегают. Поэтому, конечно, вот это требование гаранта прав человека президент не выполняет сейчас. И не выполняет то ли не хочет, как говорил Сергей Адамович, потому что он сам силовик, то ли потому что не озабочен этим, то ли потому что нет той структуры, которая бы все это делала, доводила до него информации, он бы поручал кому-то расследовать независимо. Потому что независимо Лукин не может расследовать, так же, как и Федотов, Совет по правам человека, потому что у него нет инструментов.
Нет, у него должны нет быть... инструментов, нет, да. Нет полномочий. Да,
да нет, но полномочия должны быть от президента, как гаранта прав человека. Поэтому нет, на самом деле, я стою на том, что еще вне зависимости от того, какой президент, нет и структуры, которую мог бы поручить, независимо от силовиков. Здесь нужен независимый, может быть, независимый прокуратура, независимый, правильно? Независимый следователь, который по поручению президента, не председателя Следственного комитета Бастрыкина, который заинтересован в том, чтобы вскрыть преступление, а именно по поручению президента, проводили бы независимое расследование. Это вполне возможно и необходимо даже создать сейчас в России.
Давайте Сергей Адамович спросим, как по вам нужен был институт независимых прокуроров, чтобы исследователей, чтобы они исполняли ваши поручения, Сергей Адамович?
Скорее, президент, я бы попросил.
Он сегодня... Никаких поручений омбудсмен никому не вправе давать. Он не обладает властными полномочиями, а он высказывает свою точку зрения, а высказывает ее публично, высказывает ее решительно и должен быть уверен в том, что эта точка зрения действительно будет публичной, действительно будет услышана, и вынуждены будут услышать ее и те ведомства и государственные службы, которые с точки зрения омбудсмена должны нечто наладить в разрешении возникшей проблемы. Но у нас этого не делается. Ну вот вы привели опросы в Томске. Никто не знает нашего федерального уполномоченного. А почему? А потому что они его никогда не видели и не слышали. Они никогда не слышали о том, что именно он рекомендовал тем же силовикам. Вот если бы, например, то расследование, о котором ходатайствовал Лукин и о котором говорил Лев Александрович, получило прессу, уверяю вас, ни в каком следоизоляторе не происходило бы то, что там сейчас происходит. А почему этого нет? Потому что наша пресса, так же как наши суды, подчинены вовсе не закону, а подчинены политической целесообразности с точки зрения высших государственных лиц. Вот и все. Это есть главная причина неудач омбудсменской службы.
Видите, Сергей Адамович, ситуация даже хуже, чем говорит Сергей Адамович. Прессе это попадало в Иркутске, и писали, что сезон номер один в Иркутской области является пыточной зоной, что там убивают. Даже на это не обращают внимания, и все равно все это продолжается. Ситуация хуже даже, понимаете, да? И у нас получается, что роль омбудсмена уже сам по себе по факту взял президент, когда он клянется. Так пусть он выполняет эту роль. Омбудсмен, конечно, все, я согласен с Сергеем Адамовичем. Но по факту у нас, да, он незаметен, не дают прессу, там, федеральные каналы. Так пусть президент выполняет эту роль, которую сам на себя взял и поклялся, но он ее не выполняет. Президент не выполняет главную свою функцию. Вот о чем идет разговор.
Здесь же, кроме мы силовой части увлеклись, ну, как-то оно и понятно, там наиболее острые проблемы. Но есть право, допустим, на образование, право на медицинское обслуживание. И там тоже много проблем возникает, особенно сейчас, когда идет то, что называют так публично оптимизацией. Оптимизируются школы, оптимизируется сеть поликлиник, сеть больниц, оптимизируются театры, музеи. Ну вот, конечная цель этого дела непонятна, а жалобы идут от тех, кто
оптимизирует.
Да, от тех, кто попал под оптимизацию. Там тоже очень много проблем. Но наиболее острые действительно вот эти. Я просто сейчас готовился. Завтра будет коллегия Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Угу. Годовая коллегия. Там пригласили меня, я там буду выступать. Ну и как раз готовил эти бумаги. Вы сказали насчет квадратных метров. Но вот ситуация такая, что вот в 2010 году, когда я начал работать, было ровно столько, сколько положено. Там находилось, да? 8300, что ли, всего у нас в 7 изоляторах может размещаться. Вот столько и было. В 2011 году тоже. В 2012 году уже на 5% больше, чем позволяет лимит. А в 2013 году на 25% больше.
Да вы что?
Да, на 25% больше.
Хуже реально.
Значит, реально ухудшилось. И реально... Это же ситуация, в которой люди иногда пребывают месяцами, а иногда и годами. Годами пребывают в этой ситуации. Значит, вот что нужно делать? Ну вот завтра буду на эту тему тоже выступать. Давайте. А насчет других способов, кроме как заключения под стражу во время следствия, я не знаю, если бы не госпожа Васильева, мы бы, наверное, даже и не слышали ничего о домашнем аресте, как мере пресечения.
Олег Арестович,
поскольку такой случай есть, то вот мы все знаем, ну, многие знают, что есть еще такой способ.
Ну да, после нее уже Сергей Удальцов, да, попал по нему. Олег Арестович, вы были обделены вниманием прессы? Не хватало вам трибуны?
Российская газета обязана публиковать, и она публикует ежегодные доклады уполномоченного. Там излагаются все нарушения, все факты. И речь идет не только о тех, кто находится там в местах лишения свободы, в следственных изоляторах. Нарушаются и другие права человека. Повышаются тарифы на коммунальные услуги, повышается плата на поезда, значит, по железным дорогам проезд. Это все нарушение прав человека, потому что люди на те доходы, которые они имеют, они не в состоянии всем этим пользоваться. Кроме того, уполномоченный имеет право публиковать свои специальные доклады. И я неоднократно говорил чиновникам, что я пишу доклады не для того, чтобы они пылились у вас на книжных полках, а для того, чтобы вы действовали в соответствии с рекомендациями уполномоченного. Поэтому, когда уполномоченный выступает в Государственной Думе, нужно, чтобы Государственная Дума не просто принимала постановление принять к сведению, а чтобы давались поручения определенным структурам, каким-то властным, по докладу уполномоченного. То же самое Совет Федерации, где выступает уполномоченный по правам человека. И должна сложиться система. Если европейский омбудсман в негативном плане выскажется о каком-то министре, так он просто будет смещен с должности. У нас, к сожалению, этого не происходит. Не происходит. Поэтому уполномоченный – это дополнительный институт защиты прав человека. И для того, чтобы ситуация с правами человека коренным образом изменилась, нужно, чтобы изменились и иные структуры. Потому что сам уполномоченный не может заставить, не может наказать кого-то. Он может лишь обращаться к тем, кто обладает такими полномочиями. Поэтому суд, прокуратура, следствие. Я сам начинал работать следователем после окончания института. И для меня дико, когда следователь выбивает показания. Это показывает его непрофессионализм. Что такое признательные показания? Разве это доказательства по делу? Должны быть объективные доказательства. Нужен профессиональный следователь, который может собирать доказательства, чтобы они убедительно звучали в суде. Поэтому нужна реформирование, нужно всей этой системы правоохранительной. Мы уже видим, кто приходит в органы внутренних дел, все с высшим образованием, потому что у нас теперь каждый кулинарный техникум готовит юристов. А что толку от такого образования? У него нет элементарных знаний, элементарных навыков. То же самое мы видим и в прокуратуре, когда там полубезграмотные следователи, к сожалению, находятся. Поэтому все структуры должны быть подчинены идее прав человека. Об этом сказано в статье 2 Конституции. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Это обязанность всех структур, всех органов, всех должностных лиц строить свою деятельность в интересах человека, его прав и свобод. И надо менять ситуацию. Она меняется медленно. Но для этого должны мощные быть усилия и уполномоченных, и правозащитников, и тех нормальных служащих, которые работают и в прокуратуре, и в судах, и в органах внутренних дел. Я думаю, там достаточно нормальных, здравомыслящих людей, которые хотели бы изменить ситуацию.
Спасибо, вот, Сергей Адамович. Спасибо, Олег Олегович. Сергей Адамович, как изменить ситуацию? Вот все призывают. Какой вы видите первый шаг?
Знаете, первый шаг состоит в том, чтобы Дума стала парламентом. Дума, которая выбирает уполномоченного, она никаким парламентом не является. Она подсобный инструмент у исполнительной власти. Почему это происходит? Потому что у нас выборы такие. У нас до сих пор Дума, вот последние, после 2000 года, наш парламент не избирался. Он назначался фактически. Точно так же, как назначался и президент страны. Вот самоназначенцы всегда работают так, как они работают у нас. Потому что у них нет другой задачи. У них нет ответственности перед избирателем, у них нет перед налогоплательщиком, у них нет другой задачи, кроме как улаживать отношения между ветвями власти. В других странах, в демократических странах, ветви власти независимы, а и тогда возникает понятие сдержек и противовесов, потому что они постоянно находятся в некотором непростом взаимодействии. Они постоянно в процессе критики друг друга, и тогда, будучи независимыми, они имеют возможность влиять на ситуацию. А у нас это не так. У нас есть и хватало даже, ну, я бы сказал, я не знаю чего, бесстыдства объявлять о сплошной властной вертикали. Вот, понимаете, мы ушли из Советского Союза для того, чтобы вернуться к этой идее властной вертикали. Понимаете? Вот что можно сделать? Нужно сознательное общество, которое начнет понимать, что это оно хозяин в доме. И тогда...
Да, давайте Льву Александровичу дадим слово. Вы такой же пессимист, как Сергей Адамович?
Нет, я согласен с Сергеем Адамовичем, но здесь есть некая проблема. Мы живем здесь и сейчас. А вот то, что выборы и все это, конечно, надо за это бороться. И я поддерживаю это и сам, как правозащитник, этому способствую. А вот здесь и сейчас я считаю, что нужно, необходимо, конечно, чтобы президент отдавал отчет о том, что он гарант прав человека, и создавал вот эту, ну, что же делать, авторитарная страна, авторитарное руководство, это плохо, заранее говорю, нехорошо. Но, тем не менее, чтобы сбалансировать в рамках этой авторитарной системы, я сторонник того, чтобы был действенный механизм расследования тех случаев, которые обращает внимание омбудсмен и Совет по правам человека. Совет по правам человека тоже довольно влиятельный инструмент, и он рядом с президентом. Но чтобы, когда Совет по правам человека говорит, что это должно сделать, то президент должен создать этот инструмент. Я имею в виду независимый следователь, независимый прокурор, который подчиняется непосредственно прокурору. Конечно, может быть, это выглядит как фантазия, но это необходимо.
Ваше мнение, Александр
Ильич? Мое мнение, что в начале пути наше государство, и постепенно просто идея самосохранения государства будет овладевать все большими и большими, все более и более широкими слоями общества, и все более и более широкие слои общества будут понимать, что без защиты прав человека государство состояться в современном мире не может. Вот на это вся надежда. И надежда на то, что это будет происходить медленно, постепенно, эволюционно. Потому что можно себе представить, конечно, очередную какую-то революцию, переворот, перестройку с такими же последствиями, как в 1991 году. Но и радикальные изменения, которые могут в эти там точечным образом произойти, но тогда будет то же самое, что случилось. Все потихонечку вернется обратно. А вот если это из глубинных идет пониманий, из глубинных пониманий широких слоев, тогда это будет устойчиво, надежно и долговременно.
Что ж, давайте на этом мы порешим, что так и должно и быть. Спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что предлогом для него стало начало процесса переизбрания уполномоченного по правам человека. Он запущен, теперь можно выдвигать. Как вы думаете, Лев Александрович, кто-нибудь будет самым выдвиженцем?
Ну, они всегда бывают.
Таких,
будут, есть, да? Есть всегда некие странные люди, которые просто пользуются моментом заявить о себе.
Давайте подождем.
Ну, да? Конечно. Вот, например, Жириновский, я надеюсь, тоже самовыдвиженцем будет. Уж куда как лучше, как защитник прав человека.
И эффективность работы омбудсмена.
Воспользуются моментом, скажем так.
Да, мы обсудили с нашими гостями Львом Пономаревым, Александром Музыканским, Сергеем Ковалевым и Олегом Мироновым. Они все были участниками нашего прямого эфира. На волнах радио «Свобода» сначала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.